Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Я Алла Митрофанова и с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня Ирина Седокова, президент издательства «Олимп Бизнес», Александра Щеткина, президент фонда помощи пациентам с деменцией и их семьям, фонд называется «Альцрус», Тимур Иванов, главный врач реабилитационного центра «Апрель», физический терапевт в фонде помощи людям с БАС «Живи сейчас». Мы говорим о серии книг, которая вышла в издательстве «Олимп Бизнес». Называется серия «Как жить» и посвящена очень важным явлением нашего века, можно, наверное, и так сказать, потому что раньше все-таки не было такого распространения заболеваний Паркинсона и деменции, и депрессии. И эти книги, они уникальны и невероятны. Они очень простым, доступным языком и очень как-то, вот, знаете, такой светлой интонацией рассказывают о том, что на самом деле можно жить и даже жить очень интересно, наполненно и хорошо и самому человеку, который находится вот внутри этого заболевания, и его близким, если правильно отнестись к этому новому состоянию и предпринять несколько важных шагов. В каждой ситуации они, понятно, они отдельные и прочее, но это тоже какой-то, получается, творческий процесс. Вот, Тимур, мне бы хотелось вам адресовать вопрос. Какие важные моменты, связанные с вот этим новым состоянием близкого человека, надо иметь в виду? Вот каким образом проявляется этот его особенный мир, который, может быть, он раньше тоже был, да, но не был так очевиден? А может быть, вот эта, как это, система координат «Алиса в стране чудес», она возникла в его сознании недавно. Но вот близким очень хорошо бы понимать, из чего этот мир состоит. Что вы, как практикующий врач, здесь посоветуете? На какие моменты внимания обращать? Да, чему уделять какое-то внимание в большей степени, чему в меньшей степени? И как сохранять в себе вот это состояние равновесия, что ли?
По поводу этого состояния как раз хотел сказать, что это другой мир. На самом деле никакой не другой мир. И этот мир всегда есть и присутствует. И то, что если это не касается лично вас, то это все равно происходит рядом с вами. И по поводу этих книг очень хорошо бы их почитать людям, у которых даже нету ни больных, нету родственников, ни знакомых, слава богу, но они будут понимать, что наша жизнь преподносит такие сюрпризы. Скорее всего, мы все равно с этим можем столкнуться, потому что жизнь, она не бывает вечной в плане на Земле. И мы все равно сталкиваемся с этими заболеваниями, поэтому это не другой мир. Он есть, может быть, он есть у ваших соседей, может быть, он есть у ваших близких, знакомых, у ваших друзей. И это очень важно, так как я каждый день вижу этих пациентов. Для меня это не какой-то вот другой мир. Я привык с этим, я каждый день работаю с такими людьми, я их встречаю около 10 приемов в течение дня с разными заболеваниями, с разными степенью тяжести, нарушений, очень тяжелые. И для меня, например, это не будет ударом, если даже где-то из моих близких кто-то с этим столкнется, потому что я понимаю, что это не другой мир, просто это реалии жизни. И для родственников тоже очень важно понимать, что если у вас появился близкий или знакомый с этим заболеванием, что жизнь не остановилась, и вы не попали в какой-то другой мир. Жизнь так и идет, как и была раньше. Просто теперь нужно изменить, скорее всего, какие-то привычки, что будет тяжелее, может быть, в физическом плане, тяжелее в финансовом плане. То есть надо будет больше планировать, это очень важно. Если у вас были какие-то планы, которые вы не учитывали, что у вас есть больной человек, то их надо поменять. Конечно, очень важно поменять отношение к человеку. К сожалению, часто это происходит уже задним числом, когда я разговариваю с родственниками. Например, они не понимают, почему там мама или папа стал раздражительнее, или да, вот это относится к черте характера, пока еще не поставили диагноз, потому что все эти заболевания – это хронические, длительные заболевания, и до постановки диагноза может пройти год, полгода. И очень важно понимать, что очень можно обидеть, оскорбить своего близкого, и потом, когда ты поймешь, что это было начало заболевания, а вы поругались и не общались какой-то период времени, например, из-за того, что вы решили, что это вот такой тяжелый характер. А это время, да, можно было принять, не обижаться, провести с человеком больше времени, больше дать ему, наоборот, позитива, простить его эти какие-то колкости, резкости или сложности характера. То есть это очень важно принимать. И поэтому, когда вы узнаете диагноз, это надо вдвойне быть очень осторожным. Не надо ранить своего близкого. Надо понимать, что состояние болезни и изменение психики – это всегда взаимосвязано. То есть это очень тонкий момент, когда мы много должны внутренней терпимости и смиренности быть именно для тех, кто рядом с таким человеком. Я считаю, это очень важно.
Из того, что вы говорите, я понимаю, что есть еще такая сложность, связанная вот с нашим, ну, может быть, российским вот сейчас, да, на данный момент, таким восприятием. Нам кажется, что если у человека деменция или Альцгеймер, или Паркинсон, или что-то еще, то его вот этот внутренний мир, он более скудный, что ли, что он, ну, как-то упрощается. И так. Это не так. Это миф. Я права, да?
Да, потому что совершенно
верно. Все киваете. Стереотип.
Да, это стереотип. И для того, чтобы найти ключики, новые подходы к этому человеку, которого, казалось бы, мы можем знать всю жизнь, но сейчас он для нас в каком-то вот этом новом своем, да, в новой такой, с новой стороны, да, раскрывается, очень важно понимать, что у него внутри там такая же вселенная, как и была, и такая же по масштабу и сложности, как и у нас. Не надо считать, что он слабоумный или что-то еще. Ни в коем случае. Наоборот, вот каким-то образом пытаться с помощью специалистов, с помощью этих книг замечательных, открывать для себя новые подходы к нему. Так ли это?
Да. Так, и вот опять же, я очень много почерпнула из книги «Поговорим о деменции», и Лора Уэйман советует, например, находить какую-нибудь радостную историю, когда ты общаешься со своим близким с деменцией, например, не знаю, день свадьбы или рождение ребенка, и просить часто рассказать эту историю снова и снова. И человек с деменцией погружается в те воспоминания, он чувствует радость, mm-hmm. он чувствует счастье, он снова рассказывает, даже если это уже сотый раз. Но он снова счастлив, он рад, и хорошее настроение, и вот эти вот эмоции, они остаются. Поэтому, да, мир многогранен, нужно находить те моменты, которые вызывают именно радость, счастье, какие-то счастливые переживания, счастливые эмоции. И вот беречь их, и вот в частности при болезни Альцгеймера можно много раз просить близкого рассказать эту историю, чтобы он снова почувствовал то счастье и радость.
Еще вот один вывод, который я для себя сделала. Мне бы самой очень хотелось прочитать все четыре книги по одной простой причине. Бывает, что, например, идешь по улице, и видишь пожилого человека, который, ну, растерялся или что-то еще. И вот как я при беглом просмотре книги о деменции поняла, у него вполне может быть вот это самое состояние. Он может быть болен, и ему важно задать очень правильные вопросы, очень конкретные и правильные, да, и таким образом быстро вывести его на какое-то, ну, там, может быть, в какое-то состояние, где он уже не настолько растерян, а может быть, даже и первую помощь ему оказать. Для того, чтобы знать, как это делается, и уметь разобраться в ситуации, очень важно быть подкованным. Все-таки, ну да, 21 век требует от нас и этого тоже. В конце концов, если мы христиане, мы же должны как-то пытаться, да, быть ими и на деле тоже, а не только на словах. Мне кажется, что вот это, Тимур, как думаете? По-моему, это включает в себя,
да,
христианский взгляд на жизнь.
Это включает, это очень важно. Поговорили сейчас очень важный момент, что не проходите мимо, потому что в суете большого города, да, можно не обращать внимания на таких людей, думать, что это просто у нас какой-то странный человек или еще что-то, или у нас часто думают, что пьяный или под действием каких-то наркотических веществ. Это очень самое... Действительно, что это может так выглядеть, похоже. Так как я рассказываю, что я работаю с разными заболеваниями, есть такая болезнь, болезнь Гантингтона, где вообще происходит насильственное движение у человека, и это выглядит как человек, который пьяный, то есть потому что у него разбрасываются руки, такая походка. И представляете, как тяжело такому человеку воспринимать, когда он видит, что его могут воспринять как пьяного человека или под действием. А ему, может быть, тоже нужна помощь, им сложно там, помочь пройти, или он, может, заблудился. И к нему никто не подходит, не подойдет, а еще осуждающий смотрит, вот вышел такой. То есть очень важно, прежде чем осуждать или делать вообще суждение, действительно подойти и попробовать поговорить с человеком, отвести его в сторону, может быть, остановитесь, он беспокойный, успокоить его, предложить ему выпить воды, попробовать с ним наладить контакт. Иногда люди могут не говорить, у них есть нарушение речи. Может быть, написать на листочке или на смартфоне, спросить что-то. Иногда у таких людей бывают записки, да, или какие-то сигналы, которые могут понять, что этот человек может заблудиться, что он не совсем дает себе отчет в месте нахождения, что он может потеряться. Поэтому действительно очень важно понаблюдать и не проходить мимо. Иногда это может спасти человеку жизнь, потому что очень много случаев, когда люди могут и погибнуть, если никто не обращал внимания, особенно если это в холодное время года. Да,
ой, не дай бог,
такие
правда.
Такие случаи, к сожалению, встречаются и нередко.
Ну вот лайфхак важный, по-моему, вы сейчас озвучили. Можно нашивку на одежду ведь сделать. Или какую-то записку человеку дать, чтобы у него она где-то в доступе была. Я могу забыть адрес. Я могу забыть, или там у меня деменция, или у меня там что-то еще, да. И это тогда сразу поможет сориентироваться тому, кто к нему подходит, и отличить, что он не пьян, он не под воздействием психотропных веществ. У человека проблема, решать ее можно так-то и так-то. Я знаю как, потому что я прочитала книгу об этом.
К сожалению, вот это очень важный акцент, нужно это остановиться и посмотреть. Дело в том, что наличие у человека записки или даже значка, или как вот не всегда обращает люди внимание. Если это, знаете, периферическим зрением ты прошел, ты никогда не увидишь, что там. Mm-hmm. А если ты остановишься или просто понаблюдаешь, то всегда можно понять, что это не совсем обычный, да, человек, что, наверное, что-то он не понимает, что-то надо с ним подойти, наладить контакт, узнать, почему он так беспокойно себя ведет или необычно.
Вот вызов 21 века. Мы же сейчас все настолько в свои дела погружены, и каждый там на 3-4-5 орбитах вращается. Мы идем, если по улице у нас наушники, да, в ушах и прочее. А вот такие ситуации нас учат тому, что надо смотреть по сторонам, и не просто смотреть, а вглядываться в людей, а вдруг кому-то нужна помощь. Вот интересно, это вот действительно явление нашего времени. Ирина, а вы обещали историю про чудеса. Мне очень интересно было бы, я думаю, нашим слушателям тоже.
Если можно, я еще пару слов добавлю к тому, что сказал Тимур.
Конечно.
Потому что мне кажется, что эти книги учат даже еще более широкому христианскому отношению, не только применительно к тем, кто в тяжелой ситуации, но просто в каких-то конфликтных ситуациях. Например, книга о деменции, которую мы столько раз сегодня упоминали, Лоры Уэйман, она построена как роман с главными действующими лицами. Например, Пегги, Натали. И в конце каждой истории дается ключ к пониманию того внутреннего мира, специфику которого вы все пытаетесь уточнить, что это за такая специфика. Она есть, действительно, этот внутренний мир, но внутренний мир есть и у всех, с кем мы общаемся. То есть эти книги наши, они учат и психологии отношений вообще в жизни, внимательному подходу к каждому и к пониманию того, что кто-то, может быть, в данный момент переживает что-то совсем иное, как вот в деменции, какой-то другой период времени, этап какой-то проблемный, и нужно к этому адаптироваться. И вот у Лоры Уэйман, она эксперт по разрешению конфликтов. Я расскажу, вот сколько получится, истории из ее книги. Прежде всего, конечно, надо сказать, что эту книгу она посвятила памяти матери, и вторая новелла называется «Пегги». О том, что это мать автора, мы узнаем только в конце. Душераздирающая такая история. Опять же, я возвращаюсь к тому, насколько важна роль ухаживающего. Пегги прожила с мужем очень долгое и счастливое время, и у него начался Альцгеймер или деменция. И несмотря на то, что в семье были и есть дети, и внуки, и предлагали ей помощь, она сказала: «Нет, это мой муж, я буду ухаживать сама». Мужу становилось все хуже и хуже, и в один раз за ужином Пегги стало плохо с сердцем, муж не сообразил вызвать скорую, не догадался, как это сделать, и она умерла. Вот короткая история о том, насколько важно ухаживающему понимать ситуацию, не брать все на себя, все-таки что-то делегировать. Еще из таких совершенно невероятных каких-то новелл в этой книге. Книга это вообще читается как роман. Она просто интересно написана.
Как что доктора Хауза посмотреть.
Жизни. Абсолютно верно. У меня тоже такая параллель с кино был. Фильм «Американский дневник памяти», когда у женщины Альцгеймер, и вот муж приходит, ей все рассказывает. И вот здесь я перейду к чуду. Новелла называется «Натали».
Как раз она у меня открыта.
Она у вас открыта. Натали, это как раз, во-первых, о чуде, во-вторых, о том, что мы не знаем, что в голове, что в памяти у человека, который, казалось бы, все забыл. И в-третьих, это о неразрывности, как пишет Лора, любящих сердец. История такая. Натали и Джордж. Джордж, муж Натали, уже на очень продвинутой стадии Альцгеймера, не узнает жену. Она к нему регулярно приходит, он ее не узнает. И вдруг в один день он подходит к медсестре и говорит: «А ко мне сейчас Натали подходила». Медсестра удивилась, потому что Натали не приходила. Через час они узнают, что Натали погибла в автокатастрофе.
Надо же.
Это все реальная история, понимаете? Вот чудо, вот какая связь, вот как. Натали, он не помнил ни имени, он не узнавал жену. Но вот это действительно фиксируется. То есть мы действительно не знаем, что это за мир. Возвращаясь опять к деменции, хочу сказать, что очень много там автор Лора Уэйман дает ключей к разрешению конфликтов, как я уже говорила. Ее вызывают именно в таких ситуациях, когда нередко больные деменцией и другими такими душевными заболеваниями проявляют агрессию. И вот в одном пансионате один мужчина, Джек, кажется, отказывался есть и вел себя очень агрессивно. Лора приехала в этот пансионат и смотрит, Джек ходит по коридору, ощупывает стены. Она подходит к нему и говорит: «Джек, а что случилось? Плохая кладка?» Ну, у нее уже такой опыт, она понимает. Она прочитала в истории болезни, что он был строителем. То есть вот находит она такие зацепки, как вернуться в прошлое. Обычно эти люди живут в пространстве прошлого. Он говорит: «Да, вот мой напарник плохо здесь положил кирпичи». И Лора говорит: «А ваш напарник, он уже в столовой. Пойдемте с ним поговорим, пообедаем, а потом вернемся и все уладим». И они идут, и с тех пор он начинает есть. Я бы хотела упомянуть, если можно, что эту книжку мы делали с партнерами. Это группа Senior Group, которая в России устраивает такие пансионаты для престарелых и как раз пользуется опытом Израиля и Америки, где это уже очень продумана психологическая помощь больным. И в частности, вот то, что говорила Александра, как ее тетя собиралась на работу, это очень характерно для пожилых людей. Что делают они в пансионате? У них есть автобусная остановка, и вот они собирают всех, кто там хочет куда ехать, помогают им собрать чемодан, ведут на остановку. И здесь две тактики. Или они долго ждут автобус, а автобус не идет, они говорят: «Ну вот давайте пока пойдем пообедаем, завтра, а потом, да, завтра придем». Или действительно нанимают автобус и возят, сколько там, 15 минут повозят и возвращаются. Вот мы приехали домой. Вот такие удивительные истории. Еще одну фразу я хочу сказать уже о другой книжке. Мы сегодня о ней не так много говорим, но эта книга для нас просто, я не знаю, как сказать, настолько нужная для российского общества. Это последняя книга, она только-только вышла, «Уход за тяжело больным» российского автора Лены Андреев. Какой там основной посыл? Вы ухаживаете не за телом, вы ухаживаете за душой. Вы все время напоминаете больному, что он остается человеком. Ни в коем случае нельзя внушать ему что-то, что он не прав, ссориться, объясняться. Нет, принимайте его таким, как есть. То, что Лора Уэйман называет положительный ответ.
Светлый вечер. На радио «Вера».
программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Сегодня, напомню, Ирина Седокова, президент издательства «Олимп Бизнес», Александра Щеткина, президент фонда помощи пациентам с деменцией и их семьям «Альцрус», Тимур Иванов, главный врач реабилитационного центра «Апрель», физический терапевт в фонде помощи людям с БАС «Живи сейчас». Мы говорим о книгах, которые вышли в серии «Олимп Бизнес», издательства «Олимп Бизнес», «Как жить». Так называется эта серия. На данный момент книг 4 о деменции, о болезни Паркинсона, о депрессии. И вот как раз книга, о которой мы действительно подробно еще не говорили, но мне бы хотелось последнюю часть разговора, наверное, ей посвятить. Лена Андреев, «Поговорим об уходе за тяжелобольным». Актуальнейшая тема, потому что действительно в России и сервис совершенно другой. И в нашем сознании все-таки не так, наверное, принято, как на Западе, своих близких куда-то отдавать. Мы зачастую, и, в общем, это невероятного подвига требует от домашних, но, наверное, это вот с точки зрения той самой любви, которую мы можем им дать, это более оправданно, если они остаются дома. Но с чем людям придется столкнуться, они знают далеко не всегда, даже чаще всего не подозревают, насколько это тяжело. И вот здесь, в этой книге, приводятся два письма одной и той же женщины, не письма, а записи в дневнике с разрешения, собственно, автора, да, Лена Андреев, она приводит эти записи дневниковые. Начало года, когда женщина, обнаруживая, что у мамы начинается деменция, забирает ее к себе. Ну как же так? Она может забыть закрыть воду, может там что-то там топать по квартире, соседи жалуются на какой-то шум и прочее. Мама уже в таком возрасте, конечно же, ей сложно жить одной, надо взять ее к себе, а как же иначе? Абсолютно понятный человеческий порыв. Запись в конце года. Рушится семья, раздраженный муж, и у самой этой дочери, у нее, она говорит, мне пора идти на исповедь, потому что я срываюсь на свою собственную мать. А силы терпения у нее уже не хватает, чтобы с таким же энтузиазмом, как в начале года, когда она любимую маму перевозила к себе, вот так же ее воспринимать. И это по-житейски тоже абсолютно понятная ситуация. Мы же святыми не родились. Это святым, наверное, возможно вот так вот, да, ровно, спокойно и хорошо, хотя и там читаешь там дневники святых, да, которые жили в 20 веке, понимаешь, что у них тоже в жизни всякое случалось. Это свойство человеческой природы. Но вот быть готовым к этому, да, или во всяком случае знать, что сложности будут такие-то, такие-то, это очень важно. И книга этому посвящена. Каковы ее основные моменты, да, вот о чем здесь, может быть, блоки какие-то, смысл словые, которые стоило бы выделить.
Я не читала.
Александра не читала, но
да,
вам.
Это совсем новая книга. И Тимур тоже не читал.
Ирина,
да,
читали,
еще,
но
мы только получили.
Да, последняя, которая
конечно,
вышла.
Конечно, мы работали над этой книгой. Я обязательно должна упомянуть имя Иры Юрьевой. Это редактор этой серии. И провиденческим образом она пришла как раз в тот момент в наше издательство. До этого она работала в хосписе. Когда я не знала, что делать с книгой «Депрессия», она у меня стояла, и вот нужен был такой человек, как Ира, который не только помог издать «Депрессию», но вот мы меньше чем за год издали 4 книги, у нас еще 10 в работе. Так вот, эта книга – это как раз труд Иры, которая нашла и автора, и много работала с текстом и с картинками. Эта книга очень богато иллюстрирована. Это тот же художник, который придумал дизайн всей серии «Как жить», Никита Сапожков. Кстати, я возила эти книги нашим европейским партнерам. Они очень оценили дизайн этой книги и обложки. Они действительно очень неплохо сделаны. А в книге об уходе Никита...
Ещё очень всё наглядно при этом.
Да.
Всё понятно.
Да, текст всегда структурирован. И есть выделенные такие места. И к этим книгам надо всегда возвращаться. Я вот сейчас готовилась к передаче. Я увидела для себя много нового. Да, и надо возвращаться, потому что столько информации, такие детали, в частности, вот в книге Лены Андреев с самого начала, как принять решение, берете ли вы к себе любимую маму, что нужно для этого сделать, как подготовить помещение, продумано в таких деталях, какой свет, как должна стоять кровать, должно ли быть личное пространство, получается ли у вас, чтобы у мамы было свое пространство, но и у всех членов семьи тоже, нельзя нельзя лишать своих детей, подростков своего пространства. То есть здесь такой многоаспектный подход к таким проблемам. И далее книга структурирована таким образом, что, во-первых, дается специфика ухода за многими больными, у которых типичное состояние для того, чтобы они вот не могли вставать. Это и инсульт, это и просто вот такая уже старость, деменция, депрессия. Это перелом шейки бедра, а это очень частое осложнение у пожилых людей. У меня, кстати, и тётя, и бабушка ломали шейку бедра, и от этого постепенно и ушли, и мы не знали, как ухаживать. Здесь расписано по дням, как, что можно, какие позиции. И, как я уже сказала, Никита Сапожков все это иллюстрирует, под каким углом ногу нужно ступню поставить. То есть вот моя свекровь прочитала эту книгу и сказала, ты знаешь, я могла бы просто посмотреть картинки, и мне бы уже многое было ясно. В конце книги даются полезные советы, рекомендации вообще по уходу, гигиенические советы, как переодевать, как менять постельное белье. Ведь люди надрываются, поднимая человека. А есть приемы: скатать простыню, перетащить, переложить на такой-то бок, потом заменить постельное белье. Как кормить, поить, чтобы не создать опасной ситуации человеку, который плохо глотает уже, например, с Паркинсоном, болезнь Паркинсона. То есть эта книга охватывает, я даже не могу сейчас подробно ее говорить, потому что это займет очень долгое время. Книга охватывает, мне кажется, максимальное количество проблем и дает их решение. И все это с любовью и к пациенту, и к тому, кто обеспечивает этот нелегкий уход.
Удивительно. Я понимаю, что еще лет 20 назад, наверное, подобный опыт уже существовал, но он не был структурирован или как-то суммирован. Как хорошо, что все-таки мы в этом направлении сейчас начинаем двигаться. И вот опять же, это понимание, что каждый человек – образ и подобие Божие для религиозного сознания, ну, может быть, там для нерелигиозного, там, светского сознания, понимание о достоинстве личности. Вот это ключевые понятия, да, все равно это же очень важно, чтобы в каком бы состоянии человек ни находился, он чувствовал себя и, ну, ухоженным, и чтобы у него, там, я не знаю, был он спокоен, что он обут, одет, сыт, и вот этот самый внутренний его мир, что к нему тоже относится с максимальным вниманием. Тимур, а вы могли бы какие-то дать, может быть, базовые направления, о чем подумать, если, к примеру, у вас дома такой лежачий больной, да, и ему нужно достойный уход обеспечить? Вот какие-то самые главные вот базовые вещи, на которые стоит обратить внимание?
Да, конечно, я бы хотел порекомендовать, в первую очередь, если вы столкнулись с такой ситуацией, посмотреть информацию, да, стали выпускаться профессиональные книги, есть сообщество, у нас развивается благотворительность, есть фонды, и сейчас фонды очень много дают информации для родственников, проводят семинары, мастер-классы, приглашают специалистов, которые вам могут помочь, даже если, например, с этим заболеванием, может быть, нет организации, но в другой организации с похожим заболеванием вы можете найти информацию, как помочь своему родственнику. Например, фонд «Живи сейчас» очень часто проводит обучение для пациентов тяжело больными родственниками, но не только для пациентов с БАС. Туда приходят и родственники с другими заболеваниями, где их также профессионально могут показать основные направления, как правильно перемещать, как поднять, в первую очередь, как правильно сказала Ирина, для того, чтобы не повредить и не испортить свое здоровье, потому что ваше здоровье, оно теперь важно не только для вас, да, но и для вашего близкого, от которого зависит качество ухода, которое вы будете помогать. Например, школа «Внимание и забота» как раз проводит бесплатно такие семинары.
Второе, а где найти эту школу «Внимание и забота»?
В интернете можно вбить, посмотреть.
Просто школа «Внимание и забота», да?
Патронажного, да, ухода. Я думаю, есть и другие, просто я с этой школой близко знаком, поэтому знаю. Такая информация есть. Есть, я знаю, видео можно посмотреть на YouTube-канале, где люди ухаживающие, не только сейчас есть и русскоязычные, очень много на иностранных сайтах профессиональные видеоролики короткие, которые показывают, как правильно поднять, как опустить. То есть это очень важно оценить, посмотреть эту информацию, чтобы не переоценить себя. Дело в том, что когда мы сталкиваемся, у многих есть порыв, что я сейчас все возьму на себя, сейчас я буду помогать, потому что вот у меня заболел. Это очень хорошо, но через какой-то период вот, может это произойти, то, что, как описано, да, в книге, когда человек поменялся и начинает уже ненавидеть эту ситуацию, ненавидеть себя, раздражаться, что он к этому не привык, чтобы этот запас энергии был распределен. То есть посмотрите, оцените, что вы можете сделать. Обратитесь к специалисту. Я часто консультирую родственников, которые просто в восторге уходят. Они не знали, что есть такой диск для перемещения. Очень много сейчас дополнительного, например, оборудования, которое может заменить вам руки. Пояса для перемещения. Это простые вещи, даже не высокотехнологичные, но которые создают возможность вам поднять человека, пересадить, хоть до этого просто люди думают, что они не могут поднять. Ванны, например. Нужно посмотреть, подобрать определенные есть доски для перемещения, которые поднимают высоту, выравнивают, и оказывается, что ваш близкий может сам принимать ванну, а до этого вам приходилось его либо вообще не мыть, либо использовать какие-то сложные устройства. То есть очень важно проконсультироваться каких-то техник и очень много дополнительного оборудования, которое, если вы с этим не работаете, вы просто даже можете не знать, что такие простые вещи существуют, которые очень облегчают жизнь.
Спрашивать и искать. И все время тоже, как сказать, вот этот поиск, он в итоге открывает новые возможности. И даже в таких сложных ситуациях, когда у ваших близких, например, деменция или Паркинсон, или депрессия, все равно возможности помочь ему и помочь защитить себя и не утратить радости жизни, они есть. Я вам очень благодарна за этот разговор и за эти книги. По-моему, это какой-то, знаете, другой уровень понимания самого вопроса, отношения, и главное, что вот действительно они, повторюсь еще раз, про ценность человеческой жизни. Ирина Седокова, президент издательства «Олимп Бизнес», в котором вышли книги «Поговорим о болезни Паркинсона», о деменции, о депрессии, об уходе за тяжело больным в серии, которая называется «Как жить», и эта серия, она развивается, и будут выходить еще аналогичные книги. Александра Щеткина, президент фонда помощи пациентам с деменцией и их семьям «Альцрус». Тимур Иванов, главный врач реабилитационного центра «Апрель», физический терапевт в фонде помощи людям с БАС «Живи сейчас». Я, Алла Митрофанова, прощаюсь с вами. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».